Архипелаг. Книга 2, страница 311. Я пишу за Россию безязыкую, и потому мало скажу о троцкистах. Они все люди письменные. И кому удалось уцелеть, те уже, наверное, приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полнее и точнее, чем смог бы я. Но кое-что для общей картины. Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20-х годов с использованием всего опыта прежних революционеров. Только ГПУ, стоявшая против них, не было таким лопоухим, как царская охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или еще думали, что кончится шутками и примирением. Во всяком случае, они были мужественные люди, опасаясь, впрочем, что придя ко власти, они принесли бы нам безумие не лучше, чем Сталин. Заметим, что и в 30-х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами изменой и позором, и поэтому в изолятор держались отчужденно, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов, ведь они считали себя ленинцами. Жена Иоанна Смирнова, уже после его расстрела, избегала общаться с социалистами, чтобы не видел надзор, то есть как бы глаза компартии. Такое впечатление, но не настаиваю, что в их политической борьбе в лагерных условиях была излишняя суетливость, отчего появился оттенок трагического комизма. В телящих эшелонах от Москвы до Колымы они договаривали о нелегальных связях, паролях, а их расставали по разным лагпунктам и разным бригадам. Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паёк, внезапно переводит на штрафной. Что делать? Хорошо законспирированная ком-ячейка обсуждает. Забастовать? Но это значило бы клюнуть на провокацию. Нас хотят вызвать на провокацию, а мы? Мы гордо выйдем на работу и без пайки. Выйдем, а работать будем по штрафному. Это 37-й год. И в бригаде не только чистые троцкисты, но и зачисленные, как троцкисты, чистые ортодоксы. Они подали заявление в ЦК на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в Генеральную прокуратуру. И им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будет зависеть сопровождающие характеристики. На прииске Утины они готовятся к 20-й годовщине октября. Подбирают черные тряпки или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить черные траурные флаги, а на разводе петь «Интернационал», крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных надзирателей. Да петь, несмотря ни на что. После этого ни за что не выходить из зоны на работу, выкрикивать лозунги «Долой фашизм! Да здравствует ленинизм! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» В этом замысле смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной. Впрочем, на них или из них же кто-то стучит. Их всех накануне 6 ноября увозят на прииск юбилейный и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток, откуда им запрещено выходить, они поют «Интернационал». А работяги юбилейно тем временем выходят на работу. Да и среди поющих раскол. Тут есть и несправедливо посаженные коммунисты. Они отходят в сторону. «Интернационал» они поют, показывая, что молчанием свою правоверность. «Если нас держат за решеткой, значит, мы еще чего-то стоим», – утешался Александр Боярщиков. Ложное утешение. А кого не держали? Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей воркутинской линии лагерей. Перед тем еще где-то на Колыме, кажется, 100-дневная, они требовали вместо лагерей вольного поселения и выиграли. Им обещали, они сняли голодовку. Их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили. Сведения в воркутинской голодовке у меня противопоречивые. Примерно вот как. Началась 27 октября 1936 года и продолжалась 132 дня. Их искусственно питали, но они не снимали голодовки. Было несколько смертей от голода. Их требования были: уединение политических от уголовных, Включали они в эти политические остальное 58-ю, кроме себя? Вероятно, нет. Не могли же они КРов признать за братьев, если даже социалистов отвергали. Восьмичасовой рабочий день. Восстановить политпаёк. Уж это безусловно, только для себя. Питание независимо от выработки. Уничтожение особого совещания, аннулирование его приговоров. Их кормили через кишку. А потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, потому что скормили троцкистам. Прием достойный голубых фуражек. В марте 1937 года пришла телеграмма из Москвы. Требования голодающих полностью приняты. Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники. Как они могли добиться исполнения? А их обманули. Не выполнили ни одного. Западному человеку не поверить, не понять нельзя, чтобы так можно было сделать. А у нас в этом вся история. Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через оперчек-отделы и предъявляли обвинения в продолжении контрреволюционной деятельности. Великий Сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними. Чуть позже на Воркуте, на 8-й шахте, была еще крупная голодовка. А может, это часть предыдущей. Здесь участвовало 170 человек. Некоторые из них известны поименно. Староста голодовки Михаил Шапиро, бывший рабочий Харьковского ВФ. Дмитрий Куреневский из Киевского обкома комсомола. Иванов, бывший командир эскадры сторожевых кораблей в Балтфлоте. Орлов-Каменецкий Михаил Андреевич. Полевой Генкин. Вера, редактор Тбилисской Зари Востока. Сократ Геверкян. Секретарь ЦК Армении, Григорий Золотников, профессор истории, его жена. Ядро голодовки сложилось из 60 человек, в 1927-28 сидевших вместе в Верхнеуральском изоляторе. Большой неожиданностью, приятной для голодающих и неприятной для начальства, было присоединение голодовки еще и 20 урок во главе с Паханом по кличке Москва. В том лагере он известен был своей ночной выходкой, забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату расстрел, ему только укоризны. Наверное, классовый враг подучил. Эти-то 20 блатных только и огорчали начальство. А голодовочному активу социально чуждых начальник оперщикистского отдела Воркутлага Усков говорил, издеваясь, «Думаете, Европа про вашу голодовку узнает? Чихали мы на Европу!» И был прав. Но социально близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть. Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен пролетарского сознания. Они откололись, и Пахан Москва по лагерному радио объяснил, что его попутали троцкисты. После этого судьба оставшихся была расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список. Нет, политические истинные были и много, и жертвенны. Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже легких пузырей они не оставили на поверхности? Разберем и это позже.